Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. У микрофона протоиерей Олег Стеняев. В преддверии Рождества мы будем говорить об этом важном событии в истории всего рода человеческого. О Рождестве Христовом в Евангелии от Иоанна сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Рождество – это более чем эпохальное событие. Это начало новой эры, нового формата человеческого существования. Апостол Павел сравнивает Иисуса Христа с первым Адамом, в том смысле, что он в нем, в Сыне Божьем, видит начало нового рода человеческого. И апостол Павел говорит: каков перстный, то есть каков Адам, созданный перстами Божьими из праха земного, таковы и перстные. Каков небесный, то есть Господь, сошедший на землю, нас ради человек и нашего ради спасения, сошедший с небес, таковы и небесные. Итак, тайна Рождества Христова. Как проникнуть в эту тайну? О причинах, побудивших Господа воплотиться в этой земной человеческой жизни, нам рассказывает родословие Иисуса Христа, помещенное в Евангелии от Матфея. Это родословие начинается словами: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфии, Авид родил Иисея» и так далее. По самому родословию, которое читается за божественной литургией накануне Дня Рождества, возникает несколько вопросов. Отвечая на эти вопросы, мы поймем причину Бога воплощения. Первый вопрос: почему Господь наш Иисус Христос называется в родословии сыном Давидовым? Второй вопрос: почему он называется сыном Авраамовым? Следующий вопрос: почему в родословии помещены имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту? Следующий вопрос: почему родословие разделено на три части? От Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. И последний вопрос: почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен. Кто 14-й? Отвечая на эти вопросы, братья и сестры, мы понимаем тайну Бога воплощения. Нам становится очевидно, зачем Господь пришел в реальность этого мира. Иисус Христос называется в родословии сыном Давидовым. Но давайте вспомним реальный, наиболее значимый сын царя Давида. Кто был? Соломон. Чем Соломон известен? Он известен тем, что он построил Иерусалимский храм. Господь Иисус Христос создает свою святую церковь, духовный храм. В Евангелии от Матфея в 16 главе мы находим такие слова: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть он как бы новый Соломон является в реальность этого мира, чтобы создать храм, церковь свою. Как мы видим, Ветхий Завет по отношению к Новому Завету – это как икона. И иконографические образы, сюжетные линии Ветхого Завета, они реализуются в судьбах новозаветных персонажей. Также Иисус Христос называется здесь сыном Авраамовым. А реальный, наиболее значимый сын Авраама был кто? Исаак. Причем Исаак называется Богом единственным сыном Авраама, хотя у него был Измаил. Но когда Бог повелевает ему принести в жертву Исаака, Господь Бог говорит: «Возьми сына твоего, единственного твоего», то есть абсолютно законного. А какое событие наиболее значимое было в жизни Исаака? Это было событие, когда Авраам, отец его, приносил в жертву Исаака, сына своего. И когда рука старца Исаака уже двигалась с каменным ножом жертвенным, чтобы прикончить сына, то Господь остановил это жертвоприношение. И было сказано, что Господь усмотрит жертву. И это место было названо, где в жертву приносился Исаак, Иегова Иир, Господь усмотрит. И мы знаем, что Господь Бог, Творец неба и земли, усмотрел жертву для искупления грехов рода человеческого. Это Сын Его возлюбленный и Господь наш Иисус Христос. Вот почему в родословии Иисуса Христа, помещенном в Евангелии от Матфея, он называется и сыном Давидовым, и сыном Авраамовым. Следующий достаточно сложный вопрос. Почему в родословии помещены имена четырех женщин – Фамари, Рахавы, Руфи и Версавии? Надо сказать, что в иудейской традиции не принято было в родословиях помещать имена женщин. Это делалось очень редко. Но здесь Матфей помещает имена очень сложных женщин. Ни одна из этих женщин не была принадлежащей к народу Божию. Руфь была моавитянка. В книге Второзакония сказано: «Моавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий». Она, кстати, была прабабка царя Давида. Рахав была хананиянка. Есть предположение, что и Фамарь, и Версавия не принадлежали к Божьему народу. Надо очень хорошо знать Священное Писание, чтобы найти такие неудачные женские имена. Матфей не помещает здесь в родословие имя праведной Сары, имя праведной Рахили, Ревеки, Лии. Он помещает имена женщин, которые допустили сексуальную нечистоту. Фомарь. Грех кровосмешения с тестем Иуды. И от этого греха кровосмешения рождены праотцы по плоти Господа нашего Иисуса Христа Фарес и Зара. Рахав, проститутка из Иерихона, та самая, о которой рассказывается в книге Иисуса, сына Навина. Руфь, мавитянка, попытка греха кровосмешения. Версабия, которая называется в родословии бывшей Заурий, прелюбодеяние при живом муже. Зачем Матфей, евангелист, помещает такие сложные имена? Женщина в еврейской традиции Священного Писания означает источник жизни. Имя первой женщины на земле, Хава, Ева, означает жизнь. И Матфей, помещая такие сложные имена, указывая на такие сложные судьбы в родословии Сына Божия, он как бы говорит, что Господь не погнушался нечистоту вот этих судеб, этих линий. Он по человечеству выходит из этого родословия, по божеству он входит в него. Какое это значение имеет для нас? Огромное значение, братья и сестры. Если Господь не погнушался такого родословия, это значит, что Он не погнушается и нас с вами. Ибо в Писании сказано, Христос всегда и вовеки тот же. Если Он по человечеству выходит из этого родословия, по божеству входит в Него, это означает, что Он не погнушается и нашей оскверненности, и к нам придет на помощь, если мы искренне призовем Его в свою жизнь. И следующий вопрос. Почему Матфей разделил родословие на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Это сделано для того, чтобы мы раз и навсегда отказались бы от любых националистических и политических спекуляций. Истолковывая это обстоятельство, святитель Иоанн Златоуст говорит, «С переменой правления иудеи лучше не становились». То есть, они грешили и при патриархах, когда был патриархально-националистический период в истории еврейского народа от Авраама до Давида. Они грешили и при царях, когда был монархический период в истории еврейского народа от Давида до Вавилона. Они грешили и при олигархах, при управлении двукратий, трикратий, или как бы сейчас сказали, в период политического плюрализма, когда после вавилонского пленения разные религиозные партии представляли власть в народе Божьем. То есть никакая форма политического правления не решает главной проблемы, проблемы спасения человеческого рода от греха и от скверны греховной нечистоты, замутненности греховной. Никакими политическими программами нельзя решить этот вопрос. И следующий вопрос. Сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен. Кто же 14-й? 14-й сам Господь Бог наш Иисус Христос. Он настолько сроднился с нами, с родом человеческим, что является как бы частью своего собственного родословия. По человечеству выходит из него, по божеству входит в него. Неразлучно, неизменно, нераздельно и неслиянно. Когда мы говорим о божестве Иисуса Христа, то мы говорим, что по божеству Сын Божий единосущен Богу Отцу. Но когда мы говорим об истинном человечестве Иисуса Христа, мы забываем сказать о том, что в своем истинном человечестве он единосущен каждому человеку, живущему на земле. Вот в чем тайна слов Святого Евангелия: «И Слово стало плотью и обитало с нами», то есть единосущное нам, полное благодати и истины. А так как Христос всегда и вовеки тот же, в Его богочеловечестве мы получаем соединение небесного с земным, человеческого с божественным. О самом рождении Иисуса Христа сказано: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Здесь возникает вопрос, в каком смысле Иосиф называется здесь человеком праведным? Если говорить о праведности Моисеева закона, то по Моисееву закону Иосиф, узнав о том, что обрученная ему Мария ждет ребенка, должен был привести ее к городским воротам, где сидели судьи, и отдать на побиение камнями насмерть. Он называется мужем праведным уже в новозаветном понимании этого слова «праведный». Праведный в новозаветном понимании – это тот, который может любить даже тех, о которых он думает, что они что-то сделали против него. То есть Христос еще не родился, но свет Евангелия уже осиял Иосифа этой праведностью новозаветной. И Иосиф, который называется муж праведный, ведет себя именно как христианин по отношению к Деве Марии, вопреки постановлениям Моисеева закона. И мы читаем: «Но когда он помыслил это», то есть когда он хотел отпустить от себя Марию тайно, чтобы ее не побили камнями, «се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Пресвятая Дева Мария не пыталась сама заступаться за себя и не пыталась сама рассказать Иосифу тайну Благовещения. Она доверила Богу всю свою судьбу, когда в день Благовещения на благовествование архангела Гавриила сказала: «Се раба Господня». И Господь ступается за нее, он посылает ангела, который разъясняет Иосифу тайну Благовещения. И теперь Иосиф, посвященный в эту тайну, сей духовный обручник Девы Марии, он станет защитником Девы и младенца. Далее евангелист Матфей пишет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог».» То есть это событие, что от девы родится Спаситель мира, оно было предсказано еще пророком Исаии, который жил за 700 лет до Рождества Христова. Вот это удивительное пророчество: «Се дева во чреве примет и родит сына», оно часто вызывает нарекания со стороны иудеев, которые нечестиво говорят, что слово «алма», которое у нас переведено как «дева», что якобы оно в действительности означает «молодую женщину». Но это несправедливо так говорить, потому что в книге «Песнь песней» мы встречаем слово «алма», по отношению к девицам, которые водят хороводы вокруг царицы. Слово «алма» мы встречаем по отношению к Рахиле, которую везли к Исааку, к Рахиле, о которой точно сказано в Писании, что она не знала еще мужа, то есть была девой. И переводчики еврейского текста Ветхого Завета с еврейского на греческий язык, так называемые составители септуагинты, они это слово «алма» перевели греческим словом «парфенос», которое доподлинно означает «дева». В Пятикнижии Моисеевом алмой называется сестра Моисея, которая бежала по берегу реки Нила и следила, куда пристанет корзина с маленьким младенцем Моисеем. Тогда его сестре было где-то около 10 лет. Поэтому неправильно говорят те, что якобы это слово у пророка Исаии означает что-то иное, но только не деву. И какое бы это было бы знамение, если бы женщина родила? Знамение заключается в том, что дева родила. Вот о чем говорится у пророка Исаии, вот на что ссылается апостол и евангелист Матфей. Также возникает вопрос, почему в Евангелии от Матфея дается родословие Иисуса Христа по Иосифу? Давайте прочитаем далее. Иосиф увидел ангела во сне, который ему все объяснил. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея дается по Иосифу, прежде всего потому, что Иосиф был прямым потомком не только царя Давида, но и царя Соломона. То есть он был потомком по царственной линии. А было предсказано, что Мессия будет потомком и Давида, и Соломона. И это было известно иудеям. И вот когда Иосиф, пробудившись от сна, дождался, когда родится младенец, и дает ему имя Иисус, этим актом он усыновляет Господа Иисуса себе и сообщает ему все права своего родословия. И теперь иудеи не могут сказать, что якобы Господь наш Иисус Христос был потомок только царя Давида, но не потомок и Соломона, потому что права родословия Иосифа были переданы ему в тот момент, когда Иосиф нарек ему имя, то есть усыновил его себе. Точно так же, когда умирающий Иаков усыновил детей Иосифа, Манассе и Ефрема, усыновив их, он сообщил им права своих детей и ввел в 12 колен Израилевых. А рождение Иисуса Христа в Вифлееме говорится в Евангелии от Луки, во 2 главе с 1 стиха и ниже. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город». Здесь в Евангелии от Луки говорится о том, что Господь Бог побудил кесаря Августа, римского императора, сделать перепись населения. Потому что Мессия должен был родиться в Вифлееме, как было предсказано древними пророками. А по закону о переписи населения, каждый человек должен был на перепись идти в тот город, откуда бы родом был самый значимый его предок. А и Дева Мария, и Иосиф принадлежали к дому царя Давида, к этому корню Исееву. А родина царя Давида как известно, библейский город Вифлеем. И мы читаем: «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вот так описывается рождение Господа Иисуса Христа. Господь не рождается в гостинице, Он не рождается в каком-то богатом дворце. На перепись населения стеклось в Вифлеем очень много потомков дома царя Давидова и других домов, которые происходили от Вифлеема. И святое семейство, Иосиф и Мария, они, наверное, в рождественскую ночь обошли очень многие дома, многие постоялые дворы и гостиницы, и куда они, наверное, только не просились, все двери оказались закрытыми перед ними. Пусть в ночь Рождества двери нашего сердца окажутся открытыми для Господа. Жители Вифлеема слишком были заняты собою, чтобы обратить внимание на это событие. И Господь рождается в хлеву, среди животных, в простой обстановке. И тем самым Он как бы предопределил, что Он будет истинно пастырь труждающихся и обремененных. Он не рождается в богатых дворцах, и Его учениками не становятся богачи, а Его учениками становятся рыбаки, пастухи, плотники, самые простые, малообеспеченные люди. Он не рождается в царских палатах, Он не рождается среди роскоши серебра и злата, Он рождается в естественном мире, в Вифлеемской пещере, которая была местом загона для скота. И мы читаем: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Не надо думать, что они пасли овец, потому что в это время года овец в святой земле не пасут. Они совершали ночную стражу, то есть они охраняли те стада овец, которые находились в хлевах. «Вдруг предстал им ангел Господень», то есть этим пастухам, «и слава Господня осияла их». Слава Господня осияющая, то, что евреи называют шехиня, это видимое присутствие Божьей славы, которое было над вторым Иерусалимским храмом. И люди, которые видели свет шехини, здесь они увидели славу осеняющую не над храмом, а над пещерой, которая была местом загона для скота. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вы слышите, братья и сестры, приближается день Рождества. Здесь сказано, что событие Рождества – это великая радость, которую надо возвещать всем людям. То есть поделитесь радостью рождественской с каждым человеком, который еще не постиг для себя значимость рождественской ночи. И ангелы говорят: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Действительно, братья и сестры, Он родился нам. Как ангелы говорят: «Ибо ныне родился вам». И в Евангелии от Матфея мы прочитали: «Пришел спасти людей своих от грехов их», по истолкованию святых отцов. Своими Господь Бог почитает не только иудеев, всех людей, живущих на земле, всех произошедших от одной крови, крови общего праотца нашего Адама. Итак, Господь рождается в этот мир, нас ради человека и нашего ради спасения. И ангел говорит: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Ясли – это кормушка для скота. И в Евангелии от Луки далее говорится: «И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Они легко нашли пещеру, потому что они видели свет великий, который осиял то самое место над пещерой, где родился Сын Божий. В Евангелии от Матфея о Рождестве Господа нашего говорится, 2 глава с 1 стиха и ниже: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Святые отцы говорят, что от кого родится Мессия, дьявол знал. То есть он знал, что от девы, но он не знал, от какой девы. И святые отцы задаются вопросом, почему дева Мария была обручена Иосифу? С одной стороны, для того, чтобы Иосиф заботился о ней и о Боге-младенце, а с другой стороны, как истолковывают святые отцы, чтобы до времени скрыть от дьявола ту деву, от которой должен был иметь родиться Христос Спаситель. Ибо дева, обрученная, уже как бы считалась потенциально чьей-то женою, и внимание дьявола здесь ослабело к деве Марии. Через обручение ее Иосифом до времени она была скрыта от сил зла, и они пребывали в неведении. Волхвы, которые пришли в Иерусалим с востока, и которые говорили: где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, они пришли, потому что они изучали небесный свод и пытались постигнуть тайны божественной жизни по ходу небесных светил. Но не надо думать, братья и сестры, что астрологические эксперименты привели их к ногам Бога-младенца. По истолкованию церкви, звездою, которая шла перед ними, то останавливалась, то пропадала, то меняла даже направление, и этой звездою был ангел, который в виде звезды он путешествовал по небу, указывая им направление, потому что звезды так не перемещаются. То останавливаются, то в одном направлении, то в другом. И так было в течение 2 лет. 2 года добирались эти волхвы до Святой Земли, до Вифлеема. Но здесь мы видим их пришедшими в Иерусалим. И весь Иерусалим наполнился слухами. Все стали говорить об этих волхвах, и мы читаем: «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Вы видите, все пришли в движение мысли, хотели понять, что это означает. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, царь Ирод спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Вот это древнее пророчество о месте рождения Господа нашего Иисуса Христа, которое еще пророк Михей изрек задолго до Рождества Христова. И вот Ирод услышал это пророчество из уст первосвященников и книжников народных. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться им». Вот здесь мы с вами прочитали, что Ирод выведал от них время появления звезды. Вот на основании этой даты он и повелит потом избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Потому что время появления звезды, волхвы ему сказали, что 2 года они уже шли за этой звездою. Ирод прикидывается, что он хочет найти этого младенца для того, чтобы поклониться ему. Но в действительности царь Ирод был жестокий тиран, очень жестокий правитель, от подозрительности которого погибли многие его сродники, его жена, его дети некоторые даже. Настолько был жесток этот человек. И когда он услышал, что, возможно, в Вифлееме родился новый царь, Ирод не терпел никакой альтернативы своему господству. И он восстает против Бога-младенца Господа нашего Иисуса Христа еще до момента его рождения. Они, то есть волхвы, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Итак, мы видим, что у ног Бога-младенца, отроча млада предвечного Бога, встречаются смиренные пастухи, которые несли ночную стражу, охраняя своих овец в окрестностях Вифлеема и мудрецы Востока. У ног Бога-младенца, отроча млада предвечного Бога, встречается человеческая простота и человеческая мудрость, и все преклоняется перед ним. Увидев же звезду, они, волхвы, возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матери его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Вот какие дары принесли волхвы Богу-младенцу Иисусу. Пророчески им была открыта тайна, кто такой Бога-младенец, ибо они принесли ему золото, как истинному царю, ладан, как истинному Богу, и смирну, как человеку, которому надлежит умереть, ибо из смирны делался состав для натирания мертвого тела, для бальзамирования мертвого тела. Вы видите, какие тайны были открыты этим людям, и в этих дарах они засвидетельствовали о том, что эти тайны им были известны. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, волхвы иным путем отошли в страну свою. В преддверии Рождества многие люди задаются вопросом, почему Господь является в этот мир в виде маленького младенца, отроча млада. Есть истолкование о том, что он является в этот мир как младенец, потому что мы слишком взрослые в своей греховности, мы слишком замотарелы в коросте собственного греха, слишком возросли в своих порочных заблуждениях. И вот чтобы нашу взрослость греховную заставить содрогнуться перед тайной Бога воплощения, он является как отроча младое, как отроча млада, маленький младенец и одновременно предвечный Бог. Если взрослость греховная тяготит тебя, и многие годы ты уже состоялся как грешник, и короста греха покрыла тебя сединою собственных волос, пусть перед маленьким младенцем, перед отроча млада и предвечным Богом содрогнется твое сердце, и ты умолишься сам до состояния младенца, созерцая в яслях лежащего Христа Спасителя. Когда он родился, его спеленали и положили в ясли, в кормушку для скота. Такой кормушкой для скота является наше тело, когда наш желудок, наш плотской человек, как некий скот, требует для себя постоянно пищи, и если мы не покормим свое физическое тело, то оно начинает шуметь, урчать в нашем кишечнике. Но мы тоже сподобляемся оказаться той кормушкой для скота, в которую влагают Бога человека, когда мы после исповеди причащаемся тела и крови Иисуса Христа. И если Господь сподобляет нас, что внутрь нашего тела, как в некие новые ясли, влагается частичка Бога человека Иисуса Христа, Его истинное тело и Его истинная кровь, мы должны содрогнуться и поменять формат своей телесной жизни. В том смысле, что мы должны опираться в этой жизни не только на наши плотские животные инстинкты, но перед лицом тайны Бога воплощения, которое раскрывается для нас евхаристически в каждом причастии, осознать себя причастниками новой жизни во Христе и со Христом. Ибо, как учат святые отцы, Бог сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса. Бог соделался человеком, чтобы нас соделать богами по благодати. Вот так говорили святые отцы. То есть Господь, причащая нас своим телом и своей кровью, Он преосуществляет нас, меняет нас. И смысл этой жизни, чтобы мы преосуществились, приложились из состояния чад гнева в состояние чад Божьих. То есть в Иисусе Христе, в Сыне Божьем, в Слове, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины в святых дарах, не покидает нас во все дни до скончания века, мы имеем возможность начать формат новой жизни, жизни вечной. Поэтому Иисус Христос, в понимании апостола Павла, Он как бы есть начало нового человечества, как новый Адам, сошедший с неба, и как люди, произошедшие от перстного Адама, который создан из праха земного, они заражены его грехом, так причастны к новому рождению от Духа Святаго, рождение свыше, уже в этой жизни перешагивают порог между жизнью временной и вечной, между жизнью земною и небесной, между жизнью тленной и нетленной. Уже в этой жизни мы можем оказаться причастниками жизни вечной, когда причащаемся тело и крови Иисуса Христа и евхаристически переживаем тайну Рождества, тайну Боговоплощения, тайну, когда, спеленав Сына Божия, Его положили в ясли кормушку для скота. Какое сердце не содрогнется пред зраком, пред видом отроча млада предвечного Бога? В дни Рождества мы все становимся немножко детьми. В дни Рождества, когда принято у православных христиан дарить подарки друг другу, ходить в гости, особенно делать подарки детям, мы чувствуем, как радость этого события осеняет и нас свыше, как мы прочитали в Евангелии от Луки, ангельское радостное благовествование. Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение. Мы видим, что мир не оказался способным принять тайну Бога воплощения. Мы видим, как Ирод начинает воинствовать с Сыном Божьим еще до момента его Бога воплощения здесь на земле. мы видим, как дьявол искал деву, через которую должен был родиться Христос Спаситель, и она промыслительно была девой обрученной, так что таким образом была скрыта от его лукавых происков. И дьявол до времени не был посвящен в эту тайну. Но мы видим, как простые люди приобщились к этой тайне. Итак, Иисус Христос пришел в этот мир спасти нас. Он пришел спасать не праведных, но грешных. И в этот день праматерь Иисуса Христа Фомарь радуется и веселится. В этот день праматерь Иисуса Христа Рахав радуется и веселится. В этот день праматерь Иисуса Христа Руфь и праматерь Иисуса Христа Версавия радуются и веселится, ибо причастные к его родословию, они оказались причастными к жизни вечной. А так как в истинном человечестве Иисуса Христа мы все единосущны Господу нашему Иисусу Христу, как в своем божестве Иисус Христос единосущен Богу Отцу, то тайна Бога воплощения – это тайна усыновления всего рода человеческого вечному Богу. И мы знаем, что когда Иисус Христос учил своих учеников молиться, то Он открыл своим ученикам новое имя Бога. Он сказал, что молиться, обращаясь к Богу Отцу, надо словами «Отче наш». То есть Он открыл имя Создателя Вселенной как имя любящего Отца, который любит тебя, любит меня. И днесь каждая душа возрадуется об этом событии, когда в Бога воплощение осуществляется усыновление рода человеческого вечному Богу. Итак, Христос сродняется с нами, и теперь неразлучно, неизменно, нераздельно Он всегда будет являться Бога-человеком. И Он будет являться Бога-человеком для того, чтобы в себе самом соединить небесное и земное, в себе самом соединить человеческое и божественное. И в этот день каждый, кто входит в радость Рождества, каждый, который немножко становится ребенком, созерцая Бога Вечного, как отроча млада, как маленького младенца, вкушает эту радость божественного усыновления. Я, пользуясь возможностью, хочу, предваряя события Рождества Христова, поздравить всех с приближающимся этим удивительным радостным праздником. Я как-то объяснял вам, братья и сестры, что каждый праздник религиозный есть некий призыв к совести верующего человека. Например, если мы празднуем праздник Преображения Господня, то это призыв к верующей совести христианина, вопрос как бы с небес, а преобразился ли ты для жизни во Христе и со Христом? Когда мы празднуем День Крещения Господня, это призыв к совести каждого крещенного православного христианина, а дал ли ты обет доброй совести перед Богом в день своего крещения? Вот обеты крещения, которые за тебя произносили крестные, имеешь ли ты намерение исполнять? А в праздник Святой Светлой Пасхи задается вопрос к совести верующего человека, к совести православного христианина. А воскрес ли ты для жизни в Боге и с Богом? А праздник Рождества Христова задает очень важный вопрос, обращенный к совести каждого верующего человека. Тот самый вопрос, который некогда Сын Божий задал иудейскому старцу Никодиму. А рожден ли ты свыше? Вот тайна рождения свыше, тайна от Духа Святаго, это не только тайна Бога воплощения. Ведь, как мы с вами определились, Он рождается в этот мир нас ради человека и нашего ради спасения, чтобы, соделавшись искупителем всего рода человеческого, даровать нам в Духе Святом тайну вечного рождения, рождения от Духа Святаго. И верующий человек, он литургически осмысливает и догматически переживает каждый праздник как некую тайну, не какую-то метафизически отстраненную от него, чисто богословски умозрительную тайну, а мы причастны к этим тайнам, если мы крещенные и миропомазанные люди. Поэтому каждый религиозный праздник – это призыв к нашей совести. И когда в день Рождества мы будем слышать вечное Евангелие, мы будем как бы стоять перед этими яслями Бога-младенца, отрача млада предвечного Бога, и будет задан вопрос, обращенный к нам, а как мы отвечаем на эту милость небес? Ведь самое великое проявление божественной любви раскрывается как раз в Боговоплощении. Золотой стих Библии учит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». И вот в этот день мир увидел Сына Божьего, которого Отец отдал нам, как ангела, явившегося к пастухам. Они говорили, что для вас, для людей это спасение. Поистине Бога-младенец Иисус – это милость Бога-творца небес ко всему человечеству. Созерцая Бога-младенца Иисуса, мы осознаем, что Он есть милость мирам от Бога-творца вселенной. Дар вечной жизни. У нас есть телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
С наступающими праздниками поздравляю вас.
Спасибо, Господи, батюшка, вас тоже.
Спасибо, Христос.
Скажите, вот такой вопрос меня как бы интересует в последнее время. Не нахожу ответа какого-то однозначного. Подскажите, у нас население Земли, да, где-то больше 6 миллиардов, из них стало, скажем, там 1,2 миллиарда уже буддистов, да, еще столько же мусульман. А какое учение, мнение церкви о вот судьбах этих людей, о спасении их душ, вот если вы понимаете? Спасибо.
Вы знаете, вот отвечая на этот вопрос, я опять хочу прочитать вот эти слова. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Бога-младенец Иисус Христос – это милость всем мирам. И каждый человек, который услышит призыв вечного Евангелия и растворит верой эти слова, он ответит на этот призыв согласием, он сможет приобщиться к спасению. Поэтому задача христиан – распространять Святое Евангелие, чтобы свет Евангелия касался сердец тех людей, тех народов, которые и не слышали, и не знают имени Иисуса Христа. Потому что Господь повелел ученикам Своим идти и проповедовать Святое Евангелие. И надо благовествовать Святое Евангелие не только в Китае, в Индии, в Тибете, а посмотрите на своих соседей по лестничной площадке. Да, они знают, что вы ходите в церковь, но знают ли они, зачем вы ходите в церковь? Посмотрите на своих товарищей по работе, с которыми вы вместе трудитесь. Да, может быть, они видят крестик, который у вас висит на груди, но знают ли они о том, кто такой распятый, в которого вы верите? Поговорите со своими друзьями, с которыми вы можете говорить о чем угодно, если вы молодой человек, о музыке можете говорить, о спорте, о политике. Расскажите им о празднике Рождества. Объясните им, почему мы так радуемся в этот день Рождества Христова. В каждом христианском православном празднике идет обновление формата нашей веры, как я уже сказал. Пасха – призыв к воскресению. Крещение – призыв к исполнению обетов крещения, Святая Пятидесятница – исполнение Духом Святым, а праздник Рождества Христова – призыв к совести каждого человека, а родился ли ты свыше. Наша передача подошла к концу. И, как обычно, я и спрашиваю ваших молитв. И в преддверии великого праздника Рождества Христова поздравляю вас с этим удивительным, радостным событием. Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.